Колдовские сети. Светлана этому не верила до последней минуты. Не верила, когда шла по тому адресу, который ей указала подруга. Не верила, когда поднималась по заплеванной лестнице вонючего подъезда блочной пятиэтажки. Не верила, когда остановилась перед обшарпанной дверью указанной квартиры. Не верила, а потому и не решалась нажать кнопку звонка. Стояла, размышляя о том, какой же она может оказаться дурой, если на вопрос «Не у вас ли мой муж, Слава?» ее поднимут на смех. Терзаясь сомнениями, она вдруг ясно осознала, что еще больше боится другого. Боится, что все это окажется правдой. Как тогда эту правду принять? Светлана повернулась к лестничному маршу и уже взялась за перила, но потом, пересилив желание капитулировать, так ничего и не узнав, снова вернулась к двери. Вместо того, чтобы нажать кнопку звонка, она робко постучала. Дверь тут же открылась, как будто ее ждали. На пороге стояла миловидная девушка, вопросительно улыбаясь. Света в растерянности улыбнулась девушке в ответ. «Вам кого?» — спросила та, видя замешательство Светланы. Но Света смотрела уже не на девушку, а на коричневые мужские ботинки, стоящие в прихожей. Сомнений быть не могло. Это Славины ботинки. Робость как рукой сняло. Она молча оттолкнула девушку и решительно шагнула в квартиру. За кухонным столом сидел ее муж Слава в стоптанных домашних тапочках на босу ногу, в трикотажных спортивных штанах и майке. Он спокойно покуривал сигарету, как у себя дома. На столе стояла бутылка шампанского и букет гвоздик. Лежала коробка конфет. Увидев Свету, Слава поперхнулся дымом и растерянно залепетал. «Светик, ты как? Ты откуда?» Светлана в молчаливой ярости подошла к столу, выхватила из воды гвоздики и с размаху хлестко ударила ими мужа по лицу. Раз и другой, так что головки цветов брызнули в разные стороны алым фейерверком. Сзади в Светлану вцепилась хозяйка квартиры. Лучше бы она этого не делала. Остатки букета прошлись и по ее лицу. Также молча Света развернулась и выбежала из квартиры. Сбегая вниз по лестнице, она истерически хохотала, а сердце ее в это время сжималось от нестерпимой боли, причиненной предательством самого дорогого человека. Она быстро шла по улице, до ее сознания стала доходить суть происходящего. А суть эта была страшна. Рухнула вся ее жизнь, надежды и мечты, а главное — любовь. Чтобы хоть как-то отогнать от себя осознание этой ужасной реальности, она без конца повторяла: «Это подлость! Какая же это подлость!» Холодный мартовский ветер сушил ее горячие слезы, которых, впрочем, она не замечала. Уже подходя к своему дому, Света вспомнила растерянную физиономию мужа, и у нее снова вырвался истерический хохот. При этом мелькнула досадливая мысль: как жаль, что Славка продешевил и не купил вместо гвоздик розы. В своем мстительном воображении она еще раз отхлестала мужа и его подружку, но уже розами, с длинными, крепкими шипами. Поднимаясь в лифте, она продолжала мысленно охаживать своих обидчиков букетом роз, пока их физиономии не превратились в сплошное кровавое месиво. Дома она скинула в прихожей прямо на пол пальто и, пройдя в комнату, легла на диван, устремив в потолок отрешенный взгляд. Так она пролежала до самого вечера. Кот-барсик, забравшись к ней, стал тереться об нее и настойчиво мяукать, призывая свою хозяйку вспомнить о том, что он с утра ничего не ел. Света встала, механически дошла до холодильника, налила коту молока и вернулась в зал. Она присела на диван и, взяв со стола дистанционный пульт, включила телевизор. Шел ее любимый сериал. Но теперь он ей показался пошлым и неинтересным. Она стала бесцельно переключать каналы. Наконец, осознав бесплодность попыток отвлечься от своих невеселых дум с помощью телевизора, побрела в ванную комнату. Долго стояла под душем. Затем, завернувшись в халат, снова села перед телевизором. После душа она почувствовала некоторое облегчение и решила спокойно обдумать свое положение. Со Славой они прожили уже 4 года. Жили хорошо, в достатке. Правда, в последнее время она замечала, как в их отношениях что-то разладилось. Муж стал частенько задерживаться на работе допоздна и уезжать в командировки чуть ли не каждый месяц. Женское чутье подсказывало худший вариант. У Славы есть другая. Но верить этому не хотелось, ведь они любили друг друга со школьной скамьи. Она бы так и продолжала сомневаться, если бы Танька, ее подруга, окончательно не открыла ей глаза на правду. Пока Светлана пребывала в своих горестных размышлениях, на местном телевидении началась программа «Встреча с интересными людьми». Телеведущая беседовала с приехавшим в их город знаменитым колдуном Русланом Эдуардовичем Лангиным. Светлана в начале передачи смотрела рассеянно, но потом как-то все более и более с интересом. «Я, потомственный колдун, уже в 9-м поколении, вальяжно развалясь в кресле перед телекамерой, говорил Лангин. Моя бабушка была колдунья, она и передала мне свои способности. Теперь я являюсь председателем Всероссийского общества магов и экстрасенсов». «Руслан Эдуардович», — обратилась к нему ведущая, — «сейчас стало модным интересоваться магией и экстрасенсорикой. Но скажите, пожалуйста, откуда же взялось сразу так много специалистов в этой доселе неизвестной области?» «Несомненно, в этом деле много дилетантов и самоучек. От них мало проку. Не все в одинаковой степени обладают способностью к магии. Но наше сообщество для того и существует, чтобы в этом архиважном для людей деле преобладал профессионализм. Сейчас для этого в нашем государстве созданы очень благоприятные условия. В эпоху демократических преобразований и гражданских свобод мы можем заявить о себе во всеуслышание. На самом же деле наше сообщество зародилось не сейчас, а уже более 400 лет тому назад. Оно было создано в год установления в русской церкви патриаршества. Но при чем здесь патриаршество? Именно в знак протеста против патриаршества на Руси и было создано наше сообщество из оставшихся языческих волхвов и разного рода способных к магии людей. Какую же задачу ставит ваше сообщество перед собой? Задача у нас одна – помогать людям в их повседневных нуждах и лечить от разных болезней. От болезней – это понятно. А вот что за нужды, в которых вы можете помочь? Практически во всем, так же, как и лечим от всех болезней. Например, отвести от человека сглаз или порчу, вернуть ушедшего от вас любимого человека или сделать так, чтобы вы понравились человеку, которого любите, но он пока не расположен к вам. В этом деле у меня незаменимая помощница, мой ассистент Клара Негодина. Она специализируется как раз в этой области и проходит у меня курс магических наук. Между прочим, я нашел ее в вашем городе. Она работала в салоне красоты маникюршей. При этих словах объектив телекамеры взял крупным планом сидевшую рядом с колдуном девицу, коротко стриженную, с ярко накрашенными губами. Она улыбнулась во весь рот, помахала телезрителям рукой и подмигнула. Светлане показалось, что она подмигивает именно ей. «Это очень интересно», — встрепенулась ведущая, обращаясь уже к девице. «И куда можно человеку, попавшему в такую беду, обратиться за помощью?» В бывшем салоне красоты, на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина, теперь открыт центр нетрадиционной медицины. Я веду прием всех желающих каждый день с 6 часов вечера. Приход подруги Татьяны оторвал Светлану от просмотра передачи. «Ну ты как, Светик? Хотя сама вижу. Но все же рассказывай, как все было?» И она, плюхнувшись на диван, вопросительно уставилась на Светлану. Когда та все рассказала, Татьяна всплеснула руками. «Ну и кобели эти мужики! Все-все кобели! И мой тоже хорош! Недавно вернулся паразит. 3 дня пропадал, а сейчас вернулся. Да, лучше бы и не возвращался. Пьет почем зря. Я ему говорю: ну кому ты такая пьянь нужен? Гулял-гулял, а теперь опять ко мне пришел, под теплый бочок. Твой-то хоть не пьет так. Вот позавидовали, поди, и увели его у тебя. Тут, я думаю, вот без ворожбы не обошлось. Тебе, Светка, надо к какой-нибудь бабке сходить. Я тоже ходила, мне сказали, что порча на моего наведена, вот и пьет. Если подумать, чего только твоему-то не хватало. Женщина ты видная, мужики заглядываются, всегда у тебя дома чисто, и готовишь, как в ресторане. Нет, видать, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Наверное, детей вам надо было завести, они, бывает, крепко привязывают. Но о чем ты, Таня, говоришь? Я ведь давно забеременеть хотела, да что-то не получалось, и к врачу ходила. Вроде все в порядке». «Да может, это не от тебя зависит. Ему тоже надо провериться». «Теперь-то что об этом говорить?» — подвела итог Светлана и заплакала, уткнувшись в плечо подруги. «Ну, поплачь, поплачь, Светик. Легче будет», — стала та утешать ее. Всю ночь Светлана не могла толком уснуть, ворочаясь в постели. Вздыхала и всхлипывала. На следующий день после работы домой не пошла, а направилась прямо в центр нетрадиционной медицины. Перед тем, как впустить ее, охранник долго изучал паспорт Светланы. Потом, записав что-то, вернул и указал, куда пройти. На прием к Ларе Негодиной уже сидели несколько женщин. Светлана хотела занять очередь, но женщины ей пояснили, что очереди тут нет. Клара сама выходит и выбирает из очереди любого. Ровно в 6 вечера дверь открылась, вышла Клара в длинном черном платье, в парике из черных, не спадающих на плечи волос. Голову ее венчала диадема, посредине которой красовался перевернутый треугольник рубинового цвета. На груди висел медальон на толстой серебряной цепи. В центре медальона была изображена перевернутая пятиконечная звезда. Все пальцы колдуньи были унизаны перстнями, украшенными знаками зодиака. В талии платье перехватывал золотистый пояс с пряжкой в виде китайского дракона. Посетители и Светлана невольно встали при ее появлении. Клара обвела всех внимательным взглядом, задержав его на Светлане, затем ткнула в ее сторону пальцем. «Следуй за мной». В комнате, куда вместе с колдуньей вошла Светлана, был полумрак. На круглом столе, стоявшем посредине, горело 6 свечей. В 4 углах размещались большие зеркала, в которых многократно отражались горевшие свечи. Молодая колдунья усадила Светлану напротив себя. «Здесь, Светлана, мы можем говорить с тобой обо всем. И чем подробнее ты мне расскажешь о себе, тем быстрее я смогу тебе помочь». Светлана стала рассказывать. Клара слушала, не перебивая, а лишь кивая головой и изредка вставляя наводящие вопросы. Когда Светлана закончила, она сказала: «Ну вот что, моя дорогая, сложно твое дело, но я помогу, если ты в точности будешь выполнять мои инструкции. Помни, в точности любое отступление от них может сорвать все. Вот что ты должна сделать для начала. Пойди в ближайшую к твоему дому церковь, купи там 6 свечей. Зажги их о здравии твоего мужа и твоей соперницы. Так и говори: эти свечи я ставлю о здравии такого-то и такой-то. Потом тут же их затуши. Подойди к столику, где ставят свечи за упокой об умерших. Переверни свечи к низу подожженными фитилями. Поставь их и зажги. Потом скажи: свечи эти за упокой души такого-то и такой-то. Потом приходи ко мне, и я дам тебе следующее задание». «Зачем же за упокой?» — забеспокоилась Светлана. «Они не умрут от этого», — успокоила ее Клара. «Они просто разбегутся в разные стороны. Потом мы с тобой предпримем другие магические действия. Оставь на столе 800 рублей за консультацию, иди и не задавай больше глупые вопросы. И помни, все нужно выполнить в точности, как я говорю».